Перед окончательным отъездом из Могилева 8 марта царь, уже формально арестованный, писал обращение к войскам, заканчивавшееся словами: «Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник Отечеству, его предатель». Это была кем-то подсказанная попытка выбить из рук либерализма обвинение в германофильстве. Попытка осталась без последствий, обращение уже не посмели опубликовать. Так закончилось царствование, которое было непрерывной цепью неудач, несчастий, бедствий и злодеяний, начиная с катастрофы на Ходынке во время коронования, через расстрелы стачечников и бунтующих крестьян, через русско-японскую войну, через страшный разгром революции 1905 года, через бесчисленные казни, карательные экспедиции и национальные погромы, и кончая безумным и подлым участием России в безумной и подлой мировой войне. По прибытии в царское село, где он вместе с семьей подвергся заключению во дворце, царь, по словам Вырубовой, тихо проговорил: «Нет правосудия среди людей». Между тем, именно эти слова непреложно свидетельствовали, что историческое правосудие, хоть и позднее, но существует. Сходство последней четы Романовых с французской королевской четой эпохи Великой революции бросается в глаза. Оно уже отмечалось в литературе, но бегло и без выводов. Между тем, оно вовсе не случайно, как представляется на первый взгляд, и дает ценный материал для заключения. Отделенные друг от друга 5/4 столетия, царь и король представляются в известные моменты 2 актерами, выполняющими одну и ту же роль. Пассивное, выжидательное, но мстительное вероломство составляло отличительную черту обоих, с той разницей, что у Людовика оно было прикрыто сомнительным добродушием, у Николая – обходительностью. Они оба производили впечатление людей, которые тяготятся своим ремеслом и в то же время не согласны уступить хоть частицу своих прав, из которых не умеют сделать никакого употребления. Дневники обоих, родственные даже по стилю или по его отсутствию, одинаково обнаруживают гнетущую душевную пустоту. Страница 113. Австриячка и гессенская немка образуют с своей стороны явную симметрию. Королевы выше своих королей не только физическим ростом, но и моральным. Мария Антуанетта менее набожна, чем Александра Федоровна, и, в отличие от последней, горячо предана удовольствиям. Но обе одинаково презирали народ, не выносили мысли об уступках, одинаково не доверяли мужеству своих мужей, глядя на них сверху вниз. Антуанетта с оттенком презрения, Александра с жалостью. Когда авторы мемуаров, приближавшиеся в свое время к петербургскому двору, начинают уверять нас, что Николай II, будь он частным лицом, оставил бы по себе добрую память, они просто воспроизводят давний стереотип благожелательных отзывов о Людовике XVI, немногим обогащая нас как в отношении истории, так и человеческой природы. Мы слышали уже, как возмущался князь Львов, когда в разгар трагических событий Первой революции он вместо удрученного царя увидел перед собой веселого, разбитного малого в малиновой рубахе. Не зная того, князь только повторил отзыв Морриса, писавшего в 1790 году о Людовике в Вашингтон: «Чего можно ждать от человека, который, будучи в его положении, хорошо ест, пьет, спит и смеется? От этого доброго малого, который веселее, чем кто бы то ни был?»